Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, наша совместная программа с журналом «Знание и сила», включая видеотрансляцию на сайте, и посетители могут увидеть, что у нас в студии сейчас Игорь Данилевский и Александр Каменский. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
И хотят они возвестить о том, что еще будет существовать, начинает существовать в городе Москве место, где можно стать нормальным историком. Так?
Да, так.
Да. Так теперь рассказывайте. Рассказывайте о новом факультете, о новом вообще. Я помню, какой был переворотом, может быть, таким шагом вперед, когда во времена ОНЫ, перестройки и ее последствий, в РГГУ собрались все, причем нескольких поколений, собрались ученые, преподаватели и начали выпускать тоже ученых новых совершенно. Потом происходили разные события. Но сейчас что, пришел момент сделать новый шаг и новый поворот? И есть ли для этого условия, Саша?
Я бы сказал, во-первых, так. Вот вы знаете, очень часто спрашивают, зачем нужен вообще новый факультет, когда в Москве их так много вроде бы. Но мне кажется, что сам по себе подобный вопрос не вполне корректен, потому что как определить, много, мало, вот сколько их должно быть, как это вычислить? Мне представляется, что вообще в высшем образовании очень важно, чтобы, наверное, как во всех иных сферах нашей жизни существовала бы нормальная конкурентная среда. И возможность выбора. В настоящее время действительно в Москве существует несколько факультетов исторических. Из них наиболее, так сказать, заметные – это, конечно, исторический факультет в Московском университете, старейший. И вот то, что вы упомянули, историческое образование, которое существует в РГГУ. Есть еще факультеты, они, так сказать, ну, скажем так, котируются все-таки несколько ниже. В чем проблема основная сегодня, вот так как мы ее, по крайней мере, видим? Дело в том, что само по себе историческое образование имеет в нашей стране высшее историческое образование, имеет давнюю традицию. И, так сказать, та модель, которая на сегодняшний день в основном используется в наших вузах, возникла еще где-то к концу XIX века. Постепенно она складывалась, и постепенно вот к концу XIX века она сложилась. Складывалась с ориентацией, как и в целом российское высшее образование того времени, с ориентацией на германские университеты, которые в ту пору были самыми передовыми. И было одно отличие в этой модели от немецкой модели. С самого начала как бы центральное место в этой модели высшего исторического образования заняли два больших лекционных курса. Курсы по русской истории и курсы по всемирной истории. Это было отличие, потому что в германских университетах, конечно, существовали курсы по всемирной истории, конечно, были курсы по национальной истории, но не такие огромные, как те, что возникли на исторических факультетах российских университетов. С чем это было связано? Исследователи говорят, что это было связано с одной простой особенностью. Дело в том, что в России того времени еще не было университетских учебников. Ну, и вот эта вот модель, она благополучно перекочевала в 20 век и была фактически возобновлена в советских уже университетах в начале 30-х годов, когда стали вновь создаваться исторические факультеты. И, в общем, конечно, с небольшими изменениями, но в целом эта модель дожила до сегодняшнего дня. Надо сказать, что модель эта совсем даже и неплохая. Она, собственно говоря, дала все те поколения российских историков, которые сегодня существуют, в том числе и нас с Игорем Николаевичем. И главное ее свойство и достоинство – это системность, конечно, системность. Но мы понимаем с вами, что с конца XIX века очень большие изменения произошли. Произошли и в самой исторической науке, и в нашем высшем образовании. В исторической науке сегодня множество новых направлений, множество новых полей, так сказать, исследовательских. Интересы историков очень сильно изменились. Изменилась в целом структура исторического знания. А в высшем образовании мы переходим на двухуровневую систему. И это, как мы это понимаем, принципиально иной подход вообще к высшему образованию. Это иное, так сказать, соотношение. И мы знаем, что сейчас, вот относительно недавно, так сказать, к этому переходу подготовлен целый пакет так называемых новых стандартов, так называемых стандартов третьего поколения. Но и историки, и представители всех других специальностей в этом смысле попали в очень тяжелую ситуацию. Потому что ведь понятно, что, так сказать, кадровый состав факультетов, структура факультетов, кафедры и так далее, все это определяется объемом преподавательской нагрузки. Mm-hmm. Вот сколько часов, так сказать, в учебном плане есть, в зависимости от этого существуют преподаватели. И понятно, что 4 года – это не 5 лет, это все понимают. Кроме этого, так сказать, уже с начала 90-х годов у нас в высшем образовании была установка на то, чтобы вообще сократить количество аудиторных часов и сделать упор на самостоятельную работу студентов. Значит, вот этот объем нагрузки уменьшается. И, в общем-то, все понимали, что надо вот как-то из этой ситуации выходить, чтобы не потерять кадры. Поэтому надо честно сказать, что при разработке новых стандартов старались, конечно, вот ничего не потерять. Ничего не потерять. По возможности, таким образом...
А это выполнимая задача?
Это невыполнимая, так сказать, на 100% задача. Но настолько, насколько возможно, это попытались сделать. И если вот мы с вами посмотрим эти стандарты третьего поколения, то по большинству, в общем, специальностей, наверное, так сказать, это именно так. Это именно так. То есть постарались сделать это так. При этом стандарт третьего поколения определяет только примерно 50% вообще учебного плана, а 50% оставляет на усмотрение самого университета. И совершенно понятно, что руководители факультетов, и это совершенно естественно, будут стараться вот в эти 50%, так сказать, по возможности, ну, в каком-то сокращенном виде, так сказать, ужатом виде, но втиснуть то, что, так сказать, существовало раньше, чтобы не потерять людей. Это совершенно естественное, так сказать, стремление. Вот, поэтому вот тот факультет, который...
Расскажите, где все-таки?
Тот факультет, который создаем мы, а создаем его мы в Высшей школе экономики, в этом смысле находится в гораздо более выгодных условиях. Мы начинаем с нуля. Мы не связаны, вот, так сказать, этими обстоятельствами, и мы имеем возможность сформировать учебную программу, которая бы отвечала нашему представлению о том, каким должно быть образование бакалавра.
Который, с одной стороны, из задач уже сущностных, которые стоят перед историей, вот сейчас и перед историками, совершенно другие разнообразные задачи.
Да, да, да.
Смена интересов, поворот к некоторой другой методике. А с другой стороны, формальные задачи, которые связаны с изменением, собственно, формы высшего образования.
Да, да.
Ну, чуть что, Игорь, пожалуйста.
Да, тут, конечно, проблем действительно очень много, и я понимаю, что многие наши коллеги достаточно скептически относятся вообще к этой идее, говорят, что, ну, посмотрим, что у вас получится. Uh-huh. Это нормальный совершенно скепсис, потому что мы живем в определенной традиции, мы эту традицию сами продолжаем и развиваем в какой-то степени. И вот то, о чем только что сказал Александр Борисович, это очень верная вещь. Я сам за свою жизнь энное количество лет потратил на чиновничью работу и попал как раз в очень хитрый период в советское время, когда пытались, если вы помните, провести не только реформу школы, но и в какой-то степени реформировать высшее образование, в том числе высшее историческое образование. И я помню, сколько тогда было всяких предложений, но все эти предложения упирались в один вопрос. С одной стороны, министр, значит, говорил, что хватит читать лекции по пожелтевшим бумажкам, потому что все идут по накатанному пути. Угу. Вот. А с другой стороны, изменить принципиально что-то было невозможно, потому что, извините, откуда взять... другую традицию.
Беленькие бумажки.
Да, беленькие бумажки. Для этого надо перестраивать существенно сам учебный процесс, содержание учебного процесса и по форме его менять. Но люди-то те же самые остались. И это люди, которые морально не готовы к тому, чтобы радикально изменять что-то. Поэтому вот та идея, которая заложена в основу нового исторического факультета, она, по-моему, очень здравая и, я думаю, она перспективная. Вопрос номер один. Вот в котором мы, по-моему, с самого начала и уперлись, что называется. Несколько лет назад на одной международной конференции я вдруг с удивлением обнаружил, что изучение всемирной истории или всеобщей истории представляется во всех странах приблизительно одинаково. Есть два исключения. Это Китай и Россия. Всемирная история – это история мира без Китая в Китае и без России в России.
А во всех других странах это...
Да, это вообще включенность, это всемирная история, да, при том, что существует еще и национальная история. У нас курс всеобщей истории, он исключает по определению Россию, Советский Союз, Российскую империю, Древнюю Русь там, и так далее, потому что это разделенные вещи. Но вот в какой-то степени мы затрагивали эти проблемы, когда беседовали как раз о Древней Руси и Западной Европе с Юрием Уваровым. Вот. Это как раз вот та проблема, которая сейчас перед нами стоит. Закрытость нашей истории национальной, она, я бы сказал, не лучшим образом сказывается и на подготовке профессиональных историков. Потому что вот эта разделенность, она существует.
Потому что эта разделенность потом, естественно, существует и в головах.
Она транслируется
людей,
дальше.
Да,
которые... Она причем в головах не только, скажем, школьников или студентов, а в головах исследователей.
Конечно.
Она есть.
При этом, понимаете, это ведь закладывается еще одной ступенечкой образования исторического, которая закладывает основы основ. Это школьный курс истории. Вот у нас была попытка выйти из этого в какой-то степени, да, когда ввели, я не буду ругаться страшными словами, концентры. Да? То есть дважды изучается история.
Ага.
То есть история изучается, начиная, скажем, России с 6 класса по 9 класс и завершается обучение, а потом продолжается в 10-м, в 11-м классе на новом уровне. Но это проблема, которая сейчас у нас сказывается точно так же при переходе на двухступенчатую систему высшего образования, потому что как разделить бакалавриат и магистратуру? Повторить еще раз то же самое в 5-й раз, в 6-й раз? Я, например, сталкиваюсь с проблемой...
А как?
Вот надо принципиально что-то менять.
А есть образцы?
Ну, конечно, образцы существуют, безусловно. Потому что сама, так сказать, вот эта так называемая двухуровневая система высшего образования, она, ну, в англосаксонском мире вообще существует веками уже, да, в каких-то других странах более короткое время, но, в принципе, это та система, которая существует во всем мире. Если вот попытаться в двух словах сказать различия между уровнем бакалавра и магистра, то я бы это сформулировал так. Бакалавр – это общее, базовое, неспециализированное образование. Уровень бакалавра не предполагает подготовки исследователей, не предполагает подготовки людей, которые будут заниматься исследовательской, академической работой.
А кого выпускают? Бакалавр – это кто?
Бакалавр – это человек, который на самом деле может работать в самых разных сферах. Если говорить об истории, то вот на сайте Высшей школы экономики там существует форум. Форум с деканами всех факультетов, в том числе, соответственно, с факультетом истории. И вот один из вопросов, который там был мне задан, звучал примерно так. Если я закончу ваш факультет, то кем я буду по профессии? Я ответил на этот вопрос так, что если вы закончите факультет истории, то по профессии вы будете историком, конечно. Но вот работать при этом вы можете в самых разных сферах. И мы прекрасно с вами знаем, что люди с высшим историческим образованием действительно работают в средствах массовой информации, так сказать, не надо далеко ходить, можно вспомнить Алексея Алексеевича Венедиктова, и работают очень успешно. И многие, так сказать, известные журналисты именно имеют историческое образование. Это и люди, работающие в сфере управления, в сфере... в политической сфере, в политологи, политические аналитики. Это люди, которые руководят крупными издательствами и так далее. То есть самыми разными. Конечно, есть традиционные еще сферы, так сказать, работы для историка, такие как архивы, библиотеки. Конечно, существует преподавательская деятельность. Но вот этот уровень бакалавра, он дает, должен дать... Вот некое такое базовое образование.
Давайте нащупаем, что это конкретно.
Да.
Это какие навыки, какие подходы,
да.
Какая вот оптика для рассматривания жизни? Вот,
если говорить применительно к факультету истории, нашему факультету, как мы это понимаем, то первая задача, которую мы считаем, мы должны и выполнить, это дать основательное общегуманитарное образование. Тут есть определенная проблема, потому что, в принципе, в учебных планах всех исторических факультетов так или иначе присутствует там философия, социология, политология, культурология и так далее. Но присутствует в виде малюсеньких, мизерных курсов. Мы хотим дать полноценные курсы, то есть дать вот такое основательное образование. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, выпускник был более мобильным. Он, так сказать, он обладал бы большим, так сказать, кругозором, большими возможностями, и это, естественно, будет сказываться на его возможностях в плане социализации, в плане, так сказать, нахождения своего места на рынке труда. Вторая задача – это дать базовые представления, целостные представления об исторической науке, об основных ее разделах, об основных ее направлениях и так далее. И, наконец, третья задача – это овладение уже сугубо профессиональными навыками работы с исторической информацией. Угу. Это вот та специфика, которая должна отличать, с нашей точки зрения, историка, выпускника факультета истории, от любого другого гуманитария, то есть от филолога, культуролога, искусствоведа и так далее. Вот это та специфика. А ведь люди сталкиваются с информацией о прошлом часто, так сказать, даже не отдавая себе в этом отчета, практически постоянно и в самых разных сферах деятельности. И тут вот есть еще один очень существенный момент. Дело в том, что вот я говорил, Игорь Николаевич, о вот этих двух огромных курсах, которые у нас присутствуют, и о том, что в XIX веке еще не было учебников, понятно, с тех пор они появились, но сегодня вообще ситуация изменилась абсолютно радикальным образом, потому что вот эти курсы, они в значительной степени построены на передаче от преподавателя к студентам готового знания. Факты, события, имена.
Да, то есть это репродукция идет.
Даты, да, и так
просто
далее.
Репродукция.
Это вся та информация, которая сегодня, как мы с вами знаем, прекрасно находится легко в течение 15 секунд в компьютере одним движением руки.
И это, кстати сказать, прошу прощения, порождает очень любопытную ситуацию в общественном мнении, что историкам вообще не обязательно, так сказать, иметь специальную подготовку. Достаточно просто полить, собрать эту информацию,
да,
свалить ее, так сказать, в одну кучку, и все будет в порядке.
Да, да. А другое дело, и вот это, собственно, то, о чем я сказал, что историк должен уметь... Человек, получивший это профессиональное образование, он должен уметь эту информацию из компьютера, как и любую другую информацию, почерпнутую из книги, из архивного источника и так далее, уметь с ней профессионально работать.
То есть
он должен
сопоставить,
прежде всего, оценить ее качество.
Оценить ее на...
Каким-то, тогда вы обязаны дать какие-то или предложить критерии оценки качества.
Да.
Вот для этого и существует общегуманитарная подготовка базовая и ликвидация разрыва, который существует между дисциплинами. Вот то, о чем говорил Александр Борисович насчет того, что есть курсы философии, экономики, политологии, культурологии и так далее. Они существуют сами по себе. И это всегда проблема для студентов.
Они часто вообще не понимают, как-то, зачем,
да,
они
зачем это нам дают. Зачем это нам дают? Лучше дайте нам больше, там, скажем, историю, расскажите нам подробнее о том-то, том-то, том-то. Для нас задача стоит принципиально по-другому. Это включить это все в общую гуманитарную подготовку с переносом знания и из истории, скажем, в экономику, в политологию, в культурологию, и перенос знаний, которые накоплены в этих науках, в историю. Вместе с ликвидацией вот этого, на мой взгляд, очень нехорошего разрыва между историей России и всемирной историей.
Ну да, так всегда. Повторяю старую шутку. Всегда в учебниках появляются другие народы.
Да.
За пять минут до того, как они вступают в военный конфликт.
Совершенно верно. И поэтому у нас история – это бесконечная война. Неизвестно с кем и неизвестно зачем.
Забавный вопрос задает Ирина. Вы хотите соревноваться с МГИМО? Почему именно МГИМО? Я не знаю. Давайте мы тогда. Нам придется удалиться на совещание минутное, чтобы обсудить ваше предложение, Ирина, а также некоторые вопросы, и мы продолжим программу «Не так» с Игорем Данилевским и Александром Каменским через пять минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем нашу программу. Итак, новый факультет истории. Новые подходы. Это Игорь Данилевский и Александр Каменский, которые непосредственно этим и занимаются. Вопросы плюс 7-985-970-45-45. А я вам задам вопрос для того, чтобы вы смогли выиграть наши календари в количестве 10 штук. Календари «Осторожная история», где вы знаете, что каждую неделю у нас существует такая совместная программа с РИА Новости, с известиями, и какой-нибудь ключевой момент истории, который подвергался разным мнениям и разнообразнейшим, может быть, фальсификациям. Я вам хочу задать вопрос простенький об одной легенде. Назовите мне, пожалуйста, имя отчества Александра I, под которым он фигурировал, оставшись живых и вовсе не скончавшись в городе Таганроге в 1825 году. Под каким именем, отчеством он фигурирует в русской истории или параллельной русской истории? Вот такой вот. Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Будет у нас 10 победителей. Я надеюсь, что к концу часа вы это скажете. Имя, отчество Александра Павловича, то есть после его смерти. Каково было его имя, отчество, так скажем. Далее. Я бы хотел все-таки узнать. Вот здесь нам задают вопрос. История, Таня говорит, история у нас превращается в способ помнить только приятное для себя, а не наука про исторические факты. Сверху и снизу запрос на мифы. Вы создаете учебную такую вот единицу, учебное направление, создаете, как это принято у нас говорить, при каждом удобном случае, в очень непростое для науки время. Для истории. Сейчас и комиссия есть,
и
индексы экстремистские есть, вообще и фальсификаторские какие-то уже. Такая любопытная вещь для изучения нашего периода, но не для житья в нем, для историков. Вот для вас это проблема?
Нет, я бы сказал, что для нас все-таки не проблема, потому что это проблема как бы в одной ее части. Во всем том, что касается ее, так сказать, политического аспекта, это для нас не проблема, потому что любое образовательное учреждение в нашей стране находится, так сказать, вне политики. Понятно, что каждый из нас, каждый из работающих на факультете может иметь, так сказать, имеет, безусловно, собственную точку зрения, но она не транслируется студентам. Такой задачи, безусловно, нет. А вот то, что для нас действительно является определенной проблемой, это, собственно говоря, те процессы, которые происходят в самой исторической науке. Потому что то, о чем написала слушательница, это, так сказать, ну, как бы внешнее отражение, так сказать, тех процессов, которые идут в историческом политической науки, или, может быть, я не точно выразился, это, так сказать, те события, которые влияют тоже на историческую науку. Это очень сложный и взаимосвязанный процесс, на самом деле. Но это вот как раз то, что связано с теми изменениями в исторической науке, в историческом знании как таковом, и в самом, так сказать, понимании того, что мы, собственно говоря, имеем в виду, когда мы говорим «знать историю». Угу. Что значит, вот когда мы о человеке говорим «он знает историю»? Что это значит? Он знает много фактов, он помнит много событий исторических, или это что-то другое? Вот это, так сказать, достаточно, так сказать, сложная проблема. И здесь надо сказать, что сегодня вот я уже упоминал о том, что, собственно говоря, понятно, и мы с Игорем Николаевичем, и наши коллеги, которые будут работать на факультете, мы все получили образование в рамках, так сказать, той вот модели, которая, о которой шла речь раньше. И, естественно, нам самим очень непросто, так сказать, выйти как бы ментально, я бы сказал, выйти за рамки этой модели и пытаться создать, так сказать, что-то новое, во-первых, преподавать
по-новому. Вы уже довольно долго работаете.
Да, конечно, конечно. Да. Каждый из нас имеет большой опыт преподавательский в разных вузах, в том числе и за рубежом. Практически все, кто будут работать у нас на факультете, имеют такой опыт преподавания в европейских и американских университетах. То есть мы имеем представление и о том, как это происходит там. Это, безусловно, помогает. Но здесь вот есть вот такой вот момент, вот то, о чем говорил Игорь Николаевич, о том, что нам надо попытаться связать вот эти вот общегуманитарные дисциплины, так сказать, вот с нашими профессиональными дисциплинами. Но беда ведь заключается в том, что мы, конечно, будем говорить нашим студентам и объяснять им, зачем им нужно так вот основательно изучать философию, социологию и так далее. Но мы сами не изучали в свое время эти дисциплины так. И вот когда мы дальше будем работать с нашими студентами, руководить их письменными работами, руководить их итоговыми выпускными работами и так далее, нам нужно будет делать все возможное для того, чтобы наши студенты, работая по, так сказать, той тематике, которая близка тому или иному преподавателю, в эту свою работу включали вот эти знания, полученные из психологии, из социологии.
И для этого должна быть предложена форма какой-то. Интерфейс работы должен быть другой несколько.
Да, и мы сейчас думаем о том, что наши преподаватели, в свою очередь, тоже, вероятно, должны будут получить некое, так сказать, дополнительное образование. То есть мы будем ставить перед нашими преподавателями задачу, так сказать, вот некого освоения вот этого багажа необходимого, без которого, так сказать, это не будет эффективно работать.
Тут есть еще одна проблема, потому что это задача не только для преподавателей, собственно, кафедр исторических, но это и проблема будет для преподавателей кафедр, которые работают на историческом факультете. Угу. Я помню, у меня был такой момент в период моего обучения еще в университете, когда нам читал курс логики очень неплохой преподаватель. Но все умирали, потому что не понимали, куда это девать. И спасибо моему учителю, который дал мне тему на спецсеминаре «Формальная логика в историческом исследовании». И я посидел, немножко покопался, и потом на занятиях вдруг обнаружилась очень интересная вещь, потому что этот преподаватель был убит тем, что я там решил задачу по исчислению высказываний, попросил меня остаться, мы с ним пробеседовали полтора часа, и он сказал: кажется, я теперь понимаю, как надо преподавать логику для историков. Угу. Вот тогда я понял, что для них это тоже большая проблема.
Безусловно.
Вот. И тут надо, конечно, будет искать и пути взаимопроникновения, и освоения этих самых дисциплин. И именно поэтому мы хотели бы отказаться от такого вот изложения истории, как это обычно делается.
Здесь надо упомянуть, может быть, об этом следовало сказать в самом начале, что вот такую возможность создания новой образовательной модели дает статус Высшей школы экономики как Национального исследовательского университета, который позволяет создавать собственные стандарты образовательные. Это очень важно. И в этом смысле мы с коллегами рассматриваем это как большую, я бы сказал, такую личную удачу для всех нас, возможность вот действительно воплотить какие-то свои идеи, воплотить в практику свои наблюдения многолетние, то, о чем, в общем-то, многие из нас и говорили в течение долгого времени, и писали неоднократно, и дискутировали с коллегами и так далее. Но что на практике было просто невозможно.
Это невозможно по одной простой причине, кстати сказать. Дело в том, что если даже я хотел бы это провести, я всегда упирался в стенку это взаимодействие с моими коллегами. Теми, кто будет читать курс после меня, да. Теми, кто читает курсы параллельные. Да. Потому что это всегда была проблема, и оказывалось, что люди, которые способны на такое, в принципе, они работают в разных учебных заведениях, читают разные курсы, и сейчас у нас действительно уникальная возможность, это грех просто ей не воспользоваться. Это и статус Высшей школы экономики, и то, что мы можем собраться вместе сейчас и с чистого листа все начать. Попытаться создать вот эту самую новую традицию, дай бог, конечно, если это получится, но есть шанс такой.
Есть еще какие-то вещи, которые вы не возьмете в свою эту новую счастливую жизнь историческую?
Которые
просто вредны, например. Из любого опыта российского, советского, американского,
японского. Вы знаете, японского. Да, две вещи тут я бы сказал. Первое, это то, что если мы с вами посмотрим на структуру исторических факультетов, которые существуют и в Москве, и в других городах, в общем, по всей стране, структура примерно одинаковая. Разнится только количество кафедр, которые существуют на факультетах. Но там всегда есть кафедры всемирной истории, бывает одна, бывает две, бывает три кафедры,
там они делятся по периоду,
да. Да. Соответственно, кафедры российской истории, тоже их может быть там две, может быть три даже. Есть там кафедра, обычно бывает кафедра источниковедения,
потому что исторических
не везде, но кое-где есть. Там кафедра археологии, может быть, и так далее. Мы пошли по иному пути. Мы полагаем, что структура факультета должна соответствовать структуре современного исторического знания. Поэтому на данном этапе мы пока создаем на факультете только три кафедры, и это будут кафедры политической истории,
так.
Кафедры социальной истории, и вы сразу можете видеть, что вот здесь как раз вот этот принцип не разъединения всемирной и российской истории, он как раз и преследуется, и кафедра теории истории и методов исторического познания. Вот три кафедры, которые будут существовать на факультете, при этом я вот все время коллегам говорю о том, что мы должны понимать, что границы между этими кафедрами чисто условные. И очень многие курсы будут читаться не одним, а несколькими преподавателями.
А вот, например, что собой представляет курс, например? Вот если у нас три кафедры получаются таких, три аспекта: политическая, социальная история и вот методология, да, историческая, да, то здесь получается, как строится курс? Вот, например, так название курса и приблизительно как он развивается.
Ну, скажем, в учебный план, который уже почти готов,
и будет... Я тоже так всегда говорю. Мне осталось только так некоторые
чуть-чуть, да. Ну, скажем, включены такие курсы, как социальная история нового и новейшего времени, экономическая история. Понятно, вот, что там, скажем, курс «Социальная история нового новейшего времени» будут читать разные преподаватели. То есть будет составлена программа, будут расписаны, так сказать, вот, темы между разными преподавателями. Мы не обозначаем, скажем, вот, традиционно «История древнего мира».
Да.
Да. Мы вместо этого поставили, скажем, такое слово «антиковедение». антиковедение. Потому что, понимаете, ведь можно, мы понимаем с вами прекрасно, можно 4 семестра, то есть 2 года читать историю, историю античности. Угу. Как политическую Запросто. Историю. Да. Никаких, а можно и 3 года читать, тут никакого проблемы нет. Да? И при этом это будут насыщенные курсы. Вполне насыщенные курсы. Но как соотнести вот в таком курсе политическую историю, экономику этой эпохи, социальные аспекты этой эпохи, культуру этой эпохи и так далее? В каком соотношении они должны находиться? Значит, мы пригласили на факультет очень известного специалиста Викторию Ивановну Уколову и предложили ей разработать, так сказать, оригинальную авторскую концепцию этого курса. Точно так же вместо традиционной истории средних веков мы называем курс медиевистика. И этот курс будет разрабатывать Павел Юрьевич Уваров. Так сказать, вот это будет авторский курс. Он будет дополняться какими-то более мелкими курсами. Как,
то есть, например, это не будет изложение, собственно, истории условного периода средних веков.
Да.
А
да.
Это будут проблемы именно этого подхода к этому
периоду. Совершенно верно.
Да, понимание его изнутри, извне.
Особенности.
Да. Но я бы хотел здесь оговорить, что мы понимаем прекрасно, и вот любой из наших, так сказать, коллег бы это сейчас сказал, что, дескать, вот абитуриенты приходят в университет, они же ничего не знают. Поэтому это, так сказать, мы понимаем, это мы предусматриваем. И мы предусматриваем в самом начале, на первом курсе, своего рода такой пропедевтический курс с условным названием «Введение в историю человечества».
Как введение в специальность? Как вот,
ну, вот, введение в специальность, да, это немножко другое.
Немножко другое, да, оно, да, более узкое.
Да, здесь, более профессиональное.
Ну, скажем, введение в введение в предмет.
Именно введение вот некий такой общий такой, как бы, очерк такой общий.
А как? Ну, это адаптивный курс, конечно, потому что,
да,
понимаете, вот что значит, говорит, они ничего не знают. Они не будут знать и после того, как они выслушают университетский курс истории. Потому что у нас все сводится к одному. Запомнил имя, запомнил дату, запомнил факты. Я знаю преподавателей, которые, скажем, на экзамене на третьем курсе заставляют выучивать 100 дат, которые держит сам преподаватель на коленках у себя, чтобы проверять.
Да, это не значит, конечно, что все преподаватели делают Нет. именно так.
Но, и, в принципе, это доведенное до абсурда, да, какая-то, да, вот линия, которая у нас присутствует.
Да. И вот, отвечая на ваш вопрос, еще вот что я бы сказал, что я упоминал о том, что наши преподаватели имеют опыт, богатый довольно опыт преподавания за рубежом. Но это не значит вовсе, что мы пытаемся перенести как бы на русскую почву вот некую западную модель. Потому что если мы с вами посмотрим, ну, скажем, то, что называется куррикулум любого американского университета на факультете истории, то вот с нашей точки зрения там вообще непонятно, так сказать, где и что. И вроде бы полное отсутствие какой-либо системы. Там на самом деле есть своя логика. Но, так сказать, мы не пытаемся, безусловно, эту логику перенять и воспроизвести. Мы идем совершенно другим путем, пытаясь взять, так сказать, то разумное и хорошее из западной модели, что мы находим таковым, и, конечно, сохранить.
Опять же, исходя из цели. Исходя из, из цели некого образа, который у вас есть образователь. Молодец.
Кто-то здесь. Я прошу прощения, просто Александр Борисович, я говорил очень серьезную вещь. И сохранить те лучшие традиции,
да,
которые
есть в российском образовании, безусловно.
Галина говорит, вы бы еще заставку сделали на правах рекламы. Нет, мы не рекламируем новый факультет, мы о нем рассказывали.
Да.
Вот.
Ну, факультет – это, так сказать, некоммерческое учреждение. Рекламировать его
было бы бессмысленно. Вы же не загонитесь к себе 10 тысяч студентов, чтобы вы могли ставки, часы иметь и так далее.
Да. Нет, у нас нет таких возможностей. При всем желании. Вот. Так что вот это вот те подходы, которые мы, ну, будем пытаться реализовать. Вероятно, мы, так сказать, это прекрасно сознаем, что, так сказать, по ходу, вероятно, нам что-то придется корректировать, что-то, так сказать, менять.
Да наверняка, иначе работа. Это все не может быть такое.
Конечно.
Нарисовать мертвую схему и по ней упорно работать,
конечно,
всю жизнь.
Конечно, это, так сказать, живая, должна быть живая модель. И еще одна, так сказать, изюминка, вот, которую мы бы хотели реализовать тоже на факультете, это очень раннее, так сказать, начиная с первого курса, привлечение студентов к исследовательской деятельности, вовлечение ее.
Это не будет противоречить с отсутствием, скажем, специализации, собственно,
нет,
на уровне
нет,
бакалавра?
Нет, это выработка навыка, во-первых. Во-вторых, это один из способов, так сказать, заинтересовать студентов все-таки.
Сделать эти знания функциональными.
Да, угу. Да.
Я прошу прощения, я вообще думаю, что у нас сверхзадача-то, в принципе, научить профессионально читать специальную литературу, профессионально читать источники, работать с ними, понимаете, и профессионально работать с информацией.
Да.
Больше мы, так сказать, на данном этапе...
Да, но, понимаете, практика показывает, что студенты приходят, они не знают, как писать письменную работу. Как ее структурировать, как ее написать.
Они не понимают прочитанное.
Они не понимают прочитанное. То есть вот здесь
есть... Не понимают, какую задачу перед собой ставить.
Да. Совершенно верно, да. Сформулировать цель, так сказать, и так далее. То есть здесь есть очень много, вот чисто, я бы сказал, таких технических вещей. Надо сказать, что в российских вузах это в последнее время очень хорошо стали осознавать, и во многих вузах появилась такая дисциплина, скажем, или курс, который называют академическое письмо. Академическое письмо. Здесь, с одной стороны, обретение вот этих профессиональных навыков, а с другой стороны, навыков, которые, опять же, нужны человеку вот при социализации.
Конечно, как это все... особое, это ведь написание работы, это еще и особый какой-то вот коммуникативный акт.
Безусловно.
Потому что ты должен, читатель твоей работы, вот почему настаивают и на структуре работы, и на, что это определенная структура, ты должен знать, где ты что найдешь. Никакие там точно слова и выводы, не в идеологии что ты найдешь, а где ты найдешь по структуре, как ты с ней работаешь. Это ведь пространственные вещи еще в
конце. Конечно.
Это очень интересно,
конечно. Конечно. Здесь вот есть вот мы хотим, чтобы мы могли научить студента. Вот как написать заявку, скажем, на грант, как написать доклад, как должно вообще выглядеть выступление на конференции.
Как грамотно построить это выступление.
Как грамотно построить это выступление. А ведь, скажем, у нас в России и за рубежом, в принципе, даже разные традиции организации конференций, круглых столов, семинаров и так далее. Разные традиции выступления. Разные традиции выступления. У нас, редчайший случай на нашей конференции, чтобы соблюдался регламент.
Как-то. Это сковывает творчество, да. И полет мысли.
На Западе, если человек делает доклад, он непременно, вот в докладе непременно должна быть какая-то шутка.
Угу.
Обязательно нужно, вот, чтобы, так сказать, снять некоторое напряжение. Это как бы традиция, да, это иная академическая традиция. И вот с этим тоже нужно знакомить студентов. И образование, получаемое на уровне бакалавра, оно должно быть таковым, чтобы студент затем мог пойти учиться дальше, идти в магистратуру, по какой-то другой специальности в том числе. Хотя мы предполагаем, что через год мы откроем магистратуру и на нашем факультете тоже. То есть человек, закончивший
бакалавр,
мы открываем, да, в этом году, мы делаем первый набор. Вот завтра мы проводим впервые день открытых дверей в университете. Летом мы осуществляем первый набор на бакалавриат. И тут же, как мы надеемся, начинаем работу по открытию магистратуры, которая, соответственно, через год уже может быть открыта.
Ну что ж, мы будем следить. Я думаю, что очень интересно здесь проследить именно за формированием, ну как, на ровном месте, на отдельном месте. Не переделки существующие там глубокой традиции, как у того же самого Московского университета, исторического факультета. Огромная традиция. Это не значит, что его не надо модернизировать. Но это совершенно другая задача. Здесь вы самое интересное, вы делаете модель так, как вы ее видите. И дай бог сил и средств. Похоже на то, что в распоряжении организаторов факультета мало преподавателей и ресурсов.
поэтому выворачивается странными способами. А, ну, конечно, можно было бы согнать всех и по старым планам сделать какой-нибудь гигантский
факультет. Ну, я могу сказать только, что на факультете собралась очень сильная команда историков. И вот я упоминал уже Павла Юрьевича Уварова, я упоминал Викторию Ивановну Уколова. Люди, которые более-менее имеют представление о нашей исторической науке, безусловно, знают эти имена. У нас будут работать такие очень известные специалисты по теории исторического знания, как Ирина Савельева и Андрей Полетаев. У нас будет работать Елена Вишленкова, тоже, так сказать, известный историк, Наталья Проскалякова, и плюс к этому несколько молодых, но себя, так сказать, очень зарекомендовавших историков в разных областях, русистов и медиевистов и так далее. Так что команда собирается очень сильная, пока она действительно еще небольшая, безусловно, ну, будет расти факультет.
А вы, господа, будете приходить отчитываться о проделанной работе, и, потому что там любопытнейшие повороты наверняка будут.
Ой, я думаю, да.
Александр Каменский, Игорь Данилевский. А мы скажем, что отчество Александра Павловича императора посмертной жизни Федор Кузьмич в устойчивой легенде о том, что он не умер в Таганроге, а вовсе даже удалился обдумывать свою несчастную жизнь.
Привет Томску.
Что да. Очень из Сибири много здесь.
Ну, естественно.
Да. Правильно ответили у нас 10 человек. Ирина 949, Петр 916, Татьяна 903, Валентина 916, Ника 910, Валентин 905, Алексей 965, 328, Владимир 906, 082, Ирина 903, 183 и Андрей 903, 726. Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!